Кузнецов. Добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем недельную главу Бхагаватха книги Бамидбар. Тема, которую предлагаю вашему вниманию, божественный смысл остановок на жизненном пути. Всем знакома ситуация, когда ты ждешь какого-то важного для тебя решения, важного какого-то продвижения жизненного, и оно стоит на месте и держит в напряжении. Там, знаю несколько человек, которые ждут решения от МВД. Ждут год, ждут два, ждут три. А жизнь стоит на месте. Вот это вот ощущение, что жизнь проходит, а движения нету. Вот. Та же ситуация сейчас с Израилем в контексте переговоров США с Ираном. То есть была какая-то активная фаза. Потом вы Израиль как бы отодвинули в сторону, мы тут ведем переговоры, вот, а первое, кто жизненно заинтересован в результатах этого процесса, это как раз-то Израиль. И сидим и ждем день, два, неделю, месяц. Вот, каждый день напряженные разговоры, каждый день говорят, все, терпение лопнуло, сейчас Америка как начнет, вот, потом следующий день, потом те же самые разговоры. Я представляю, насколько тяжело вообще жителям Ирана простым. Вот, которые тоже уже хотели бы, может быть, даже больше, чем мы, чтобы все это поскорее закончилось. И никто ничего сделать не может из нас. То есть мы не можем повлиять на эту ситуацию. Соответственно, как бы для чего-то Бог эту ситуацию создал. Для чего-то она нужна. И вот это я как раз и пытаюсь увидеть в нашей недельной главе. То, что описывается в главе Бхагаватха, фактически ситуация так издалека выглядит следующим образом. Год народ провел под горой Синай. Подошли перед Шавуотом, и там за пару недель до того, чтобы отпраздновали там первый год, они получают приказ двигаться. За это время, за этот почти год, что они находились под горой Синай, получение Торы, грех тельца, исправление греха тельца, постройка мешкана, в результате мешкан запущен в действие, всеобщее ликование, перепись, распределение по коленам, по знаменам, то есть построение военного стана. Последние указания там очистить стан, вывести из него нечистых. Трубы, зажигание миноры получают коины. То есть у всех, все знают свои функции. И тут звучит наконец-то долгожданный приказ двигаться. они собираются, они двигаются, они делают серьезный марш-бросок за 3 дня. И облако, за которым они шли, останавливается. И надо опять разбивать стан. И они смотрят, и они опять в пустыне. И они не приблизились к Святой Земле, которую их Бог пообещал, что Он их ведет. Вот это вот состояние, это состояние как бы шока. Вот. Я нашел у Рава Каплана в комментарии, который пытается привязать все описанное в Торе как бы на карту местности. И он говорит, что они за эти 3 дня прошли примерно 160 километров. 160 километров. Значит, это больше, чем по 50 километров в день. И это не просто марафон или марш-бросок. Это все от мала до велика, груженные, со своими стадами. Там палатки, в которых они жили, это не те палатки, которые сейчас продаются нейлоновые с алюминиевыми трубочками. Это были какие-то большие деревянные жерди, обтянутые шкурами. Это все колоссальный вес. И за 3 дня они прошли 160 километров. И опять ничего. Все признаки были того, что они идут в Эрец Исраэль до этого. И все разговоры об этом. И ничего. И то, что происходит, после этого сразу все съезжают с катушек. Значит, народ начинает стонать, кто бы накормил нас мясом. Моше срывается и говорит Богу, я что их рожал, что я должен с ними нянчиться. Двое там ходят по стану и пророчествуют, и говорят, не только все мы умрем в этой пустыне, но и сам Моше умрет в этой пустыне. Даже родная сестра и брат Моше, Мирьям и Аарон, начинают между собой переговаривать там личную жизнь Моше, там, его супружескую жизнь. Значит, я несколько лет назад, когда обнаружил вот этот перепад настроения в голове, когда все сначала проговаривается такой деловой разговор, а потом вдруг полный разлад. И когда обнаружил вот этот вот комментарий Рава Каплана, что между этими событиями 160 километров пройденных за 3 дня, я очень обрадовался, потому что как бы я понял, что Тора нам дает урок психосоматики. Ой, точнее, извиняюсь, соматопсихики. То есть, когда нет физических сил, когда они просто устали сильно физически, и эмоциональная грязь лезет наружу. Безусловно, здесь это есть, и это ярко видно, но тут не только это. Тут, в принципе, главное настроение – это отсутствие движения, отсутствие видимого приближения к цели, к мечте. И вот эта вот как бы стоянка, она не приближает. И тут, переходя от частного к общему, вообще посмотрим на устройство книги Бамидбар. Значит, в книге ее интересно изучать, потому что там описано много событий. События, которые там описаны, это вот то, что я уже перечислил в главе Бухакатай. Бхагаватхай, извиняюсь. Потом будет история с разведчиками. Потом будет история про бунт Короха. Потом будет история про Билама и его совет. Значит, и все это, все эти события, текст подчеркивает, что они проходят именно на стоянках, когда остановились станом, когда осели. Там, допустим, история с дочерьми Маава, подчеркивается, что осел Израиль в Шитим, то есть расположился станом, и начали блудодействовать с дочерьми Маава. И в конце книги Бамидбар есть две главы короткий год, невысокосные, они читаются вместе, Масэ и Матот. Значит, конкретно глава Масэй, в ней перечислены все переходы, которые сделал еврейский народ в пустыне. И там, значит, Вайсау отсюда сюда, Вайханушам. Маса, в принципе, это переход, марш-бросок. Перешли отсюда сюда и расположились станом здесь. Потом отсюда перешли туда и расположились станом здесь. И вот так вот 42 раза. То есть тут есть некоторый перегиб, потому что текст книги Бамидбар говорит о событиях, которые происходили на стоянках. Значит, соответственно, главный как бы фокус у нас на стоянке. А потом вдруг идет перечисление именно переходов. И на вот эту вот на тему переходов есть гениальный комментарий Балшемтова. Я его привожу уже много лет подряд и извиняюсь, сейчас тоже приведу, потому что он нам здесь тоже нужен. Балшемтов говорит, что вся жизнь человека напоминает вот эти вот 42 перехода. То есть он говорит, вся жизнь человека состоит из 42 переходов. И как еврейский народ вышел из Египта и прошел свои 42 перехода, он говорит, также, значит, душа приходит в этот мир, выход из утробы матери – это как исход из Египта, и проходит свои переходы, и возвращается на тот свет. А в конце он эту идею прогоняет заново с большими подробностями, говорит, что в конце этого перехода душа входит в Эль-Эрец ха-Хаим Эльона, в высшую страну жизни. Как народ Израиля после 42 переходов в пустыне вошел в Эрец Исраэль. И фактически он, конечно же, делает акцент на том, что переходы меняют жизнь человека. Что жизнь наша состоит из переходов. Переходы – это не только физические переходы, там, переезды. Вот. Но прежде всего переходы – это внутренние. Внутренний переход может сопровождать какой-то внешний, да, там какие-то события происходят вовне, но главный переход – это внутренний. Поэтому очень трудно, конечно, и я не думаю, что надо буквально брать ручку, бумажку и сидеть и пересчитывать, значит, основные вехи своей жизни, которые повлияли на формирование личности, на мое мировоззрение, вот, чтобы подсчитать, сколько из 42 уже пройдено или нет. Я думаю, что здесь не числовое значение важно, но акцент на переходах. То есть переходы – это изменение своего внутреннего состояния. И тут получается, что да, Балшемтов нам действительно дал очень хороший урок про переходы, но вся грязь-то лезет как раз на стоянках. Это то, что описывает Тора. Значит, соответственно, после Балшемтова мы все равно остаемся с открытым вопросом, а зачем в жизни стоянки? То есть переходы понятно. Вот, а стоянки зачем? И как бы состояние во время остановки в жизни это как бы главное его как бы сопутствующее – это застой, апатия, раздражительность. Очень хорошо это все видно в главе Бхагаватха, когда это проявляется в жалости к себе, в отчаянии, в недовольстве и общим положением, и близкими. То есть вот это вот как бы три, наверное, главных признака душевной грязи, о которых я говорил в прошлом году, разбирая эту главу. Это мы как бы хорошо видим и чувствуем на себе там Израиль до 7 октября, да, чтобы не переходить на личности, поговорим о каких-то глобальных вещах. Страна Израиль до 7 октября 23 года. Вот это постоянные политические кризисы, это рост цен, особенно взлетели цены на жилье, это вседозволенность госслужащих, это рэкет, который расцвел, казалось бы, в полицейском государстве, расцвел рэкет. Вот, особенно вот на севере страны, там, на юге страны вообще, там целые поселки, которые, в которых там, как раньше говорили, нет советской власти. Это период застоя, да? Застоя в обществе. США при правлении демократов. Сейчас вскрываются, насколько были раздутые бюджеты у всевозможных организаций, которые работали и во вред Америке, и во вред демократии, и во вред Израилю, лучшему союзнику Америки. Те же нелегалы, заполонившие Америку, наркоторговля, соответственно, и смерти, и загубленные жизни от роста употребления наркотиков. То есть вряд ли что-то хорошее можно сказать о вот этом вот как бы периоде застоя. И, соответственно, как бы мы и возвращаемся к тому же самому вопросу. Зачем нужны остановки в жизни? И в жизни каждого конкретного человека, который мы переживаем, и остановки в жизни целых стран. Предложу несколько ответов, три ответа. Зачем нужны остановки в жизни? Первое, для того, чтобы в жизни был ритм. В жизни нужен ритм. Вот приведу два афоризма на этот счет. Вот Максим Горький. Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала. То есть, звучит классно, но ты не можешь все время как бы неустанно перемешивать жизнь постоянно, чтобы она бурлила. То есть почаще хорошо, время от времени хорошо, вот. Но не постоянно. То есть нужен ритм. Там, как бы рука бойцов должна отдохнуть чуть-чуть. Вот. Другое высказывание. Книгу, где все слова пишутся за главной буквы, трудно читать. Так и с жизнью, в которой все дни воскресенья. Жан-Поль. Да, в жизни должны быть как бы периоды интенсивные, периоды латентные, периоды подъема, периоды спада. Вот, как, не знаю, у нас физиологически есть вдох и есть выдох. Человек не может быть постоянно на вдохе. Вот. Для вдоха надо усилие. Для выдоха надо только расслабиться. Вот. Человек, который не может выдохнуть, это значит, что он болен бронхиальной астмой. Точно такая же физиологическая вещь, модель у нас видна в понятии сон. Значит, а есть как бы период бодрствования, там от 13 до 30 примерно герц. Есть период, когда мы потихоньку успокаиваемся, там сначала с 8 до 13, потом более глубокое уже погружение в сон, это там с 4 до 7-8 Гц. А потом уже уходим в самый глубокий сон, это от 0,5 до 4 Гц. Вот это вот самое такое замечательное состояние, когда полное расслабление организма, и у организма появляется возможность, там, у молодого организма возможность роста, у немолодого организма возможность восстановить какие-то там потрепанные во время бодрствования места, где-то там залатать сосуды, где-то залатать там сетку соединительной ткани межпозвонкового диска. Там. То есть восстановление во время очень глубокого сна, физическое восстановление организма, а потом то, ради чего мы вообще спим, это фазы быстрого сна, REM-фазы, когда опять частота работы мозга прыгает, как во время бодрствования с 13 до 30 Гц. И в этих фазах как раз происходит активная переработка тех эмоций, которые мы набрались, которыми мы перегрузились во время бодрствования. Соответственно, чем эмоциональная нагрузка у человека выше, тем больше и активнее у него фазы REM. Я говорю про здоровую психику и без нарушений сна. Да? Значит, то есть получается, опять же, если не давать человеку спать, то это пытка бессонницей, психика долго не выдерживает. То есть без еды человек может продержаться гораздо дольше, чем без сна. И опять же, там медитации, там всевозможные, там, не знаю, расслабляющий массаж, какие-то водные процедуры, любые удовольствия, расслабления телесные, они не заменяют сон. Не заменяют сон, потому что во время сна должна разгрузиться именно психика, именно сознание. Фактически вторая вещь, зачем нужны остановки в жизни, вот это проработка грязи. То есть вот как во время фазы быстрого сна мы как бы избавляемся от ненужных эмоциональных хвостов, то есть выбрасываем, очищаемся для следующего дня. Вот. Приведу цитату. Сейчас. Вот. Секунду. Вот. Тут единственное внесу корректировку. Я прочту сначала цитату, потом скажу, что меня здесь задело. Некоторые жизни напоминают отлив в морской гавани. Чем дальше они уходят, тем больше грязи обнажается на дне. Это О'Мэлли. Вот. И я бы сюда вставил одно слово, что не некоторые жизни, а некоторые этапы жизни. Вот. То есть тут, как бы, когда говорится некоторые жизни, что получается, там можно встретить таких людей, у которых вот это вот, но это ж не у всех. Вот. А если мы вставим в слово некоторые этапы жизни обнажают грязь, то тогда это становится актуальным для всех нас. И фактически то, как описывает это глава Бхагаватха. Да, они устали. Такой марш-бросок за 3 дня, безусловно, устали все физически. Вот. Опять же, посмотрим чуть-чуть издалека. Зачем Бог их гнал в таком темпе? Значит, если им надо было прийти в то самое место, так что бы такого произошло, если бы они пришли не через 3 дня, а через там 3 недели? Или в чем была необходимость именно той стоянки, а не сделать там одну в 20, ближайшую в 20 километрах пути. Что тоже не так мало для нас, для нашей жизни. Я понимаю, что наши предки были гораздо лучшим тонусе, чем мы. Вот, но Бог сознательно это сделал. Сознательно, чтобы показать, что вот оно лезет наружу. И Бог их наказывает, каждого по мере своей грязи. Те, кто плакали, кто бы накормил нас мясом, получают мясо и наказаны тем, что получили. Некоторые из них просто умирают с мясом на зубах еще. Моше за свой срыв наказан тем, что Бог ему говорит: возьми себе 70 человек, выбери из колен, и они будут тебе помощью и поддержкой. Я им дам от твоего духа пророчества, чтобы они тебя прочувствовали, чтобы они тебя поняли, чтобы они стали на твою сторону. Как взять 70 из 12 колен, чтобы не обидеть никакое колено? Надо взять от каждого колена равное количество представителей. Значит, если брать по 6, то тогда это 72, он выбирает 72. Потом устраивает жребий, тянут жребий. Вот, двое вытягивают, как бы, как говорится, пустой билет. Вот, и им говорят: ну, хорошо, спасибо, вас больше не нуждаемся, идите домой. Вот. Но то, что делает Бог, он дает пророчество не 70, а 72, этим двоим тоже. И какое пророчество они получат и с чем они будут ходить по стану, это с тем, что все мы умрем в этой пустыне. То есть усиливая отчаяние народа, и не только мы, еще сам Моше умрет в этой пустыне. И это дано, сообщают Моше. То есть, опять же, стали ли эти 70 ему серьезной поддержкой, опорой, не видно ни в одной из следующих историй. Ни в истории бунта Кораха, ни в истории с дочерями Маава, ни в истории с разведчиками мы нигде не видим, что там эти 70 стали горой за Моше, что лагерь Моше увеличился. Но вот эти вот двое, они реально стали наказанием для Моше. Мирьям за свои слова сразу покрывается пятнами проказы. И после этого, после уже молитвы Моше, все равно она 7 дней проведет вне стана. Будет выслана из стана. То есть каждый получил свою меру наказания за ту душевную грязь, которая у него выплеснулась наружу. Опять же, возможно, что если бы они прошли это же расстояние там не за 3 дня, а за 3 недели, то, наверное, у них было бы просто больше физических сил, и они бы не позволили этой грязи вылиться наружу. Но от того, что мало было сил, оно пошло наружу. Но если бы оно не вышло, не выплеснулось наружу, вот, это не значит, что они стали чище. Это значит, что просто как бы, они компенсировали в себе вот эту вот грязь. Поэтому вот эти вот перерывы в пути, они нужны именно для проработки грязи. Опять же, готовя сегодня этот материал, я вспомнил там во время короны, когда принудительно людей как бы закрыли по домам. Вот, в российском интернете, там, до Израиля это тоже дошло, там ходили разные шутки. Значит, одна из них там, значит, изображен мужчина, и ему говорят, значит, у тебя есть два способа, как провести выходные. Вот. Первый – это дома с семьей. Вот. И он, не дослушав, говорит, ладно, ладно, хорошо, какой второй? Вот. То есть, как бы, суть шутки, что его особо не заинтересовал первый, да? Вот. Так вот, в этом плане получается, что фактически дома с семьей это некоторая остановка, да, ты все заняты, все там работают, учатся, там заняты какими-то общественными делами. Вот такая вот остановка, она как бы помогает обнажить какие-то внутренние переживания, внутренние чувства. И в этом плане как бы по-новому выглядит идея шаббата. Шаббат – это такая же принудительная остановка в жизни. Вот, регулярно, каждый 7-й день побыть дома с семьей. Значит, да, когда люди говорят, мы не можем сидеть дома, мы не домоседы, мы любители активного отдыха, это на самом деле самообман. Вот. Это значит, что люди просто бегут от нерешенных отношений, заменяя как бы Вот в английской терминологии being заменяю на doing. То есть лучше что-то делать, что-то активное, да, чем вариться в эмоциях, в отношениях. Опять же, вот эта вот внутренняя грязь, да, она усиливается, когда ты осознаешь проходящее время, да, то есть когда слышишь тикающий счетчик времени, то есть грязь подпитывается отчаянием, что жизнь-то проходит, вот, а где я, что со мной? То есть вот это вот что, это оно уже все, это конечный результат. Третий ответ, зачем нужны остановки в жизни, я бы ответил, что это для укрепления веры. И в этой главе у нас целый блок. Там, это Бамидбар, 9 глава с 15 по 23 стихи, то есть 8 стихов. Да? И тут это очень подробно проговаривается. Вот послушайте, в день возведения скинии покрыло облако скинию, шатер свидетельства, и с вечера было над скинией словно видение огненное до утра. Так было всегда. Облако покрывало ее, и видение огненное ночью, и когда поднималось облако над шатром, вслед за тем выступали в путь сыны Израиля, а на месте, где остановится облако, там станом располагались сыны Израиля. По речению Господа выступали в путь сыны Израиля, и по речению Господа располагались станом во все дни, когда пребывало облако над скинией, стояли станом. И когда было облако над скинией много дней, то соблюдали сыны Израиля, порученное Господом, и не выступали в путь. А порою было облако лишь несколько дней над скинией. По речению Господа станом располагались они, по речению Господа выступали в путь. И порой было облако от вечера до утра. И поднималось облако утром, и они выступали в путь. Или же было днем и ночью, и поднималось облако, и они выступали в путь. Или 2 дня, или месяц, или год, когда оставалось облако долго над скинией и пребывало над ней станом, стояли сыны Израиля и не выступали в путь, и когда оно поднималось, то выступали в путь. По речению Господа станом располагались, и по речению Господа выступали в путь, порученное Господом соблюдали по речению Господа через Моше. Зачем так много слов? Неужели нельзя было это сказать одним, ну, максимум 2 предложениями? И то, что тут показывается, то, что тут проговаривается, фактически, что ритм вот этих вот переходов и ритм стоянок – это рваный ритм. Около половины переходов из этих 42, которые проделал народ за 40 лет, около половины приходятся на первые и последние годы. Итого получается там оставшиеся примерно 20 стоянок разделить на 38 лет, это почти по 2 года на стоянку. Опять же, на каких-то стоянках это было больше, на каких-то меньше. И они жили в состоянии готовности в любой момент складывать свои палатки, собирать свои пожитки и идти за этим облаком. Но мне очень понравился перевод Рава Каплана «Живая Тора», вот перевод 19 стиха. Значит, в переводе Фримы Гурфинкель оно звучало так: «И когда было облако над скинией много дней, то соблюдали сыны Израиля, порученное Господом, и не выступали в путь». Да? А Рав Каплан своим переводом он подчеркивает идею. Говорит, если долго стояло облако над Мишканом, то сыны Израиля сохраняли к Богу доверие и не двигались. Вот это вот как бы очень точное подчеркивание идеи, что надо было очень доверять Богу, чтобы не выступать в путь. Казалось бы, мы столько говорим о том, что надо идти, надо довериться Богу там, и идти вперед, и двигаться, и что-то делать. А тут говорится, надо было очень доверять Богу и сидеть на месте, ждать, пока облако поднимется. Доверять Богу и не выходить в путь. Есть в Пиркей Авот одна из замечательных мишнает. Это 4 глава 3 мишна. Значит, Гуая Омер. Альтие баз лехоль адам. Вальтие мафлик лехоль давар. Ше эн леха адам ше эн ло ша. Ве эн леха давар ше эн ло маком. Он же, это высказывание Бен-Азая, говорил, не презирай никого и не считай невозможным ничего, ибо нет человека, который не имел бы своего часа, и нет вещи, которая не имела бы своего места. Вот это вот нет человека, у которого не было бы своего часа. Но как дождаться этого часа? Как дотянуть до этого часа? Как сохранить веру, что вообще у тебя есть свой час? Вот. Свой, как говорят, звездный час, да? И опять же, тут надо и одновременно быть в тонусе, да? Жизнь может перевернуться в любой момент. И отодвигать удовольствие какого-то активного действия, достижения чего-то. И, как я уже говорил, вот этот вот эти раздумья о смысле остановок на жизненном пути по-новому высвечивает смысл шаббата. То есть шаббат становится тренировкой. Тренировкой, которая как бы призвана научить, что остановки в жизни нужны для духовного роста и самопознания. Самопознание, не просто самопознание ради самопознания, а самопознание ради самоочищения. То есть вот то, что из тебя лезет на этих жизненных остановках, бы тебе это время дано для чего-то. Вот. В шаббате есть две, по Торе, две главные концепции. Это шамор в изахор. Шамор – это храни, то есть оберегай от, не нарушай. Это то, что связано с запретами. Но слово шамор появится только на вторых скрижалях, уже после греха тельца. На первых будет захор, схор от йома шаббат лакодша. Захор – это буквально помни, вот, но помни что? Там мудрецы, когда составляют там, субботний кидуш, вечерний, утренний, вот, то они берут два отрывка, которые связаны с захор. В принципе, вообще субботний кидуш и есть одно из как бы, прописанных таких в Талмуде проявлений исполнения заповеди захор. Да? В одном кидуше говорится «помни о сотворении мира». Во втором проговаривается «помни о исходе из Египта». Первый, он фактически напоминает человеку о том, что шаббат надо напомнить себе, надо задуматься об устройстве мироздания, о смысле мироздания. Во втором кидуше проговаривается история человечества, исход из Египта. И проговаривается социальный аспект, чтобы никто не работал, ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни раб, ни рабыня, ни скотина, которая у тебя. То есть как бы направляется наша мысль в то, что как устроено общество, в чем смысл истории, откуда мы пришли, куда мы идем. То есть это работа, духовная работа, которую как бы мы каждую неделю тренируемся проделывать над собой. И фактически это и тренировка для более длительных каких-то периодов жизни, когда ты как-то завязан ситуацией, завязан обстоятельствами и жизнь, казалось бы, остановилась. То есть событийно, да, то есть событийно никаких особых изменений не происходит. И шаббат нас учит, что как бы это не передышка между. Стоянка – это не передышка между переходами. Вот. В ней есть самостоятельный смысл. Самостоятельный смысл, что во время перехода тебе как бы ты сильно занят событиями, у тебя нет возможности там поразмышлять над устройством мироздания, смыслом истории там, и какими-то глобальными вещами. То есть, когда идет реальная война, то у нас меньше голова во время там, побегов в бомбоубежище, меньше голова занята, значит, глобально историей персидского народа и смыслом этой нации в истории и искрами святости, которые там у них, и так далее, и так далее. Вот. когда есть вот эта вот передышка, вот, опять же, никто не знает, когда она закончится. Может сейчас, может через час, может через 2 месяца. Но она нам тоже нужна, тоже для чего-то Богом дана. Значит, итак, то, чему учит нас и недельная глава, и вся книга Бамидбар, то, что, не знаю, вот прочувствовал на себе последние недели, вот это что в жизни каждого человека есть рваный ритм. И так же, как был у народа Израиля в пустыне. Вот. Похожая идея была, значит, это Гарри Саммерс младший про войну. Он пишет: каждый боевой ветеран знает, что война по большей части состоит из невыносимой скуки, прерываемой мгновениями полного и абсолютного ужаса. То есть то, что он пишет про войну, я считаю, что как бы можно расширить на всю жизнь, что жизнь состоит из скуки, из периодов застоя и периодов интенсивного бега и интенсивной эмоциональной работы. Значит, итак, главный вывод, который хочу показать, это что есть особый божественный смысл у остановок. И этот божественный смысл мне видится в том, что во время переходов это активность, это деятельность, это вот это doing, то есть действовать, делать. И в это время гораздо меньше сил, времени, внимания на свое внутреннее ощущение, на переживание, на самоосознание. Тебе просто не до этого. Вот. Но вот это вот, это being, быть, чувствовать себя, вот. Это для этого как раз нужны вот эти вот стоянки, остановки жизненные. И как бы в виде постскриптума нашел замечательную вещь, готовя этот материал, набрел. У Болшантова есть потрясающая идея, фактически формула выученного жизненного урока. То есть вот как на какие этапы можно расписать вот процесс. То есть, да, мы фактически воспринимаем жизнь как, то есть еврейский подход, что Бог дал, Бог Отец, Бог желает нам добра. Вот. Но как Отец Он не желает, чтобы мы постоянно чувствовали свою абсолютную от него зависимость. Он хочет, чтобы мы научились самостоятельности, чтобы мы сами двигались. В этом как раз у нас подчеркивается в Медраше преимущество праотца Авраама над даже тем, от кого все современное человечество расплодилось, от Ноя, Ноаха. Что говорится, что если бы там Ноах жил во время Авраама, то он бы ничем вообще выдающимся не был бы замечен. Почему? Потому что про Ноя говорится, что он ходил с Богом, а про Авраама сказано, что он ходил перед Богом. И Мидраш говорит, что с Богом это как маленький ребенок держит папу за руку. Вот он и каждый шаг он делает с папой, чувствуя постоянно папу. И он и не ошибется, потому что он все время идет с Богом. А про Авраама говорится, что он бежал как ребенок, который чуть-чуть постарше, он бежит вперед. Он пытается решать ситуацию самостоятельно. Когда он чувствует, что он не справляется, он возвращается к отцу. Но, а потом опять бежит вперед. И Мидраш подчеркивает, что это более высокий уровень. Так вот, Бог да желает нам добра, и те события, которые Он посылает в нашей жизни, Он хочет, чтобы мы благодаря своей судьбе, благодаря тому, как мы будем преодолевать эти события, чтобы мы приобрели нужный тонус, чтобы мы повзрослели в его глазах. Соответственно, по каким критериям мы знаем, что урок выучен? И вот тут как раз очень хорош Бааль Шем Тов, значит, это двухтомник Бааль Шем Тов на Тору, и место, которое параллельно обсуждается в главе Багалатха, оно параллельно месту, которое обсуждает главу Берешит в первом томе, это первый том, 95-я страница. Значит, там говорилось про ковчег, про вот этот вот путь, вот путь в пустыне, а здесь говорится про создание неба и земли. Так вот, комментарий Бааль Шем Това, что Кеолам азе митнагег бхамеша дварим. Цар, вакабалат цар, утфила, ваешуа, выходая. Значит, этот мир как бы движется, метнагек, то есть ведет себя в соответствии с пятью вещами. Это если переводить дословно слово в слово. Значит, цар – страдания, каббалат – цар – принятие страданий, потом тфила – молитва, ешуа – спасение, гадая – благодарность. Значит, и так получается, что когда мы делаем что-то в нарушение законов, которые Бог ввел в устройство этого мира, в отношении к миру, в отношении к людям, в отношении к себе, то мы порождаем страдания. Но страдать это еще мало. Надо следующий этап. Надо принятие страданий, то есть осознание того, что происходит, и в чем причина того, что происходит. И следующий этап – это обращение к Богу, чтобы Он помог в этом разобраться. То есть молитва у нас, главная молитва ежедневная – это молитва Амида, будни. Там целый блок средний, 13 благословений, называется условно просьбы. И первое, с чего он начинается, это просьба о разуме. То есть мы просим разума, чтобы Бог дал нам разобраться в ситуации. Потом, когда появится чуть-чуть разума, мы сможем лучше проанализировать ситуацию. Лучше проанализировав, мы поймем свои ошибки, свои недочеты. Потом мы попытаемся это исправить. Потом мы опять обращаемся к Богу, то есть как, что с этим делать, как все это вернуть на круги своя. То есть третье – это молитва. И молитва – это в данном случае не просьба, там, «я настрадался, избавь меня от». Вот. Это уровень слабых личностей. На таком уровне находился наш народ в Египте. Они не могли самостоятельно выйти из Египта. Вот. Они нуждались в том, чтобы Бог их оттуда вывел. Вот. Но когда народ возвращается сюда, хоть и во всех наших источниках, в пророчествах говорится, что Бог возвращает свой народ, это делается активными усилиями людей. И это уже гораздо более высокий уровень, чем чудесное спасение. Так вот, четвертый этап – это спасение, Ишуа. А пятый – это таки да, осознание, что это все было от Бога и, соответственно, проявление благодарности Богу. Я не думаю, что сейчас произойдет какой-то там природный катаклизм в Иране. И не хочу, чтобы так оно происходило. То есть ситуация разрешится руками людей. Но это все произойдет по воле Бога. Поэтому тут за спасением надо еще и проявление благодарности. Вот тогда, как бы пройдены 5 этапов, тогда уже можно сказать, что урок жизни или конкретного человека, или страны, или народов, что этот урок выучен. Вот. Все. Думаю, что достаточно загрузил. Лучше, наверное, не перегружать. Вот. Вопрос, просьбы, пожелания. Так. Ладно. Пока соображайте, тогда быстро прощаюсь. Хорошая
Пока
неделя,
вы не
хорошая
ушли,
неделя.
хочу
Она
сказать,
была
что просто
одна.
потрясающе,
Всего
просто
доброго.
откровение. Просто вот еще раз надо послушать и продумать. Спасибо огромное.
Но, честно говоря, у нас
Спасибо.
шаббат в Йом Ришон. Вот в Йом Ришон на уроке мы по-настоящему задумываемся. Где-то так.
А я весь шаббат думаю и
А.
готовлюсь, чтобы вам неделю начать с какой-то мысли. Ну вот,
Спасибо
рад,
огромное.
если понравилось. Спасибо.
Огромное спасибо.
Просто
Шаббат.
понравилось не то слово,
Да.
очень полезно, Рафаэль,
Да,
просто
да.
очень полезно. Спасибо вам огромное.
Да, спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Бай.
Спасибо.